5. Вот уже второй день Микоша сидит под домашним арестом в маленькой комнате на втором этаже. Толстый кривой ствол дикого винограда добрался с земли до окна и окружил его широкими листьями, сквозь которые солнце кажется зеленым. Из окна видна синяя полоска моря. Виден двор с бочкой для дождевой воды. Бабушка, как грибы, собирает Алькины игрушки, разбросанные по двору. Все замерло, погрузилось в безжизненную тишину. Только в ушах шумит, словно все шумы набились в Микошкину голову, и от них болит голова. И нет Арники, и ничего не известно, как военная игра, как Шуренция, как Павел. Бабушка шепнула Микоше, что Павла, наверное, отдадут под суд за халатность. Микошиной же судьбой дед распорядился так: подлечить и отправить к матери на север. Хватит с него пещерного жителя. В комнате жарко, никакого движения воздуха. Микоша лежит в трусах на кровати. Он как пантера в бурых пятнах йода. Болит голова. И колючее шерстяное одеяло жжет, как раскаленная галька. Хотя бы приплыла печальная рыба солнца. Хотя бы спросила: ты жив? Я думала, ты поломал ноги. У тебя крепкие кости. Микоша сел бы на кровать и сказал бы: плохи мои дела, Шуренция. Бык поднял меня на рога. Все получается несправедливо. Эсминец бдительный на войне обстреливал занятую фашистами Констанцию, а вчера ночью он пошел ко дну от наших снарядов и ракет. Ты думаешь, мне было легко поднять вертолет? Я, знаешь, как перетрусил. Но мы с тобой летели, правда, не долетели. Дед хочет отдать Павла под суд, а он честный и отважный человек. И в отряде космонавтов ждут, когда у него перестанет болеть левая нога. По-дедовски все это справедливо, а, по-моему, несправедливо. Чья справедливость справедливее? И сколько вообще существует справедливостей, если у каждого своя и нет одной общей? Не приплывает рыба солнце, не отзывается, не может приплыть или забыла о Микоше. Дело сделано. Микоша лежит на спине с широко открытыми глазами. Не глаза, а глазище, глазенапы. И ребра проступают наружу, можно пересчитать. Иван Васильевич говорит по-моряцки: у тебя все шпангоуты видны. Шпангоутами называются ребра лодки. А он так называет Микошины ребра. Микоша весь высушенный и прокопченный. И во рту у него сухо. И сердце высохло. И в глазах нет ни слезинки, высохли. А Микоше хочется плакать. Немного, чуть-чуть, для самого себя. И ему хочется, чтобы рядом очутилась мама. Этот кусочек сердца, который хочет, чтобы рядом очутилась мама, не высох. Бьется где-то под шпангоутами. И Микоша вспоминает мамин голос, мамины шаги, мамины любимые словечки. И сразу слепящее солнце, зеленое море, горы становятся чужими и холодными. И хочется, чтобы под ногами скрипел синий снег, и сверкали крупные звезды, и возникали праздничные всполохи полярного сияния. Дома легче дышать, дома легче жить. Ночью Микоша проснулся от свиста. Он поднялся, поморгал глазами, сполз с кровати и подошел к окну. Внизу, в лунном свете, он увидел невысокую, кряжистую фигуру колхозного летчика. «Спустись вниз, — тихо скомандовал Павел. Микоша молчал. «Спустись!» — повторил летчик. «Или боишься?» Микоша сел на подоконник, свесил ноги наружу и, цепко хватаясь за ствол дикого винограда, спустился со второго этажа на землю. «Жив?» — спросил Павел. «Жив!» — пробасил Микоша. «Хорошо, что жив!» «Да подойди поближе!» «Ругаться будешь?» «Поздно тебя ругать, дело сделано. Меня под суд отдают, пусть судят, разберемся. На, держи!» С этими словами летчик протянул Микоше небольшую темную склянку. Микоша узнал эту склянку, в ней была арника. «Спасибо, идем пройдемся». «Идем», — согласился Микоша. Они, большой и малый, перемахнули через невысокий каменный забор и вошли в таинственные, освещенные луной коридоры незрелого виноградника. На вьющейся лозе поблескивали гроздья мелкого незрелого винограда, словно какая-то большая рыба наметала здесь икру. Павел шел впереди, а Микоша поспевал за ним. Так они шли долго, не говоря ни слова. Неожиданно Павел остановился. «Слушай, что я тебе расскажу. В древние времена жил парень. Звали его Икар. Жил он на берегу моря, среди виноградников. Словом, в таких местах, как наши. И отец сделал ему крылья из птичьих перьев, льняных ниток и воска. Хорошие получились крылья. Продел Икар руки в петли, что были сделаны внутри каждого крыла, взмахнул руками и полетел. Но перед этим отец дал ему наставление не летать низко над морем, чтобы перья не намокли, и не подниматься высоко к солнцу, чтобы воск не растопился. Икар полетел. Здорово он летал, доложу я тебе. Над землей, над морем. Его тянуло в вышину. Человека, если он стоящий, всегда тянет в вышину. И не заметил Икар, как приблизился к солнцу. Ему бы вспомнить наставление отца, а он все выше, все выше, все выше. Не мог остановиться, а солнце жгло нестерпимо. Воск стал мягким, растопился, перья выпали, и крыльев не стало. Мальчик Икар рухнул в море. Вот расскажи эту историю твоему деду. Он скажет: погиб от непослушания. Все верно, все правильно. Но я тебе скажу другое. Икар погиб от смелого сердца. Послушание. Да если бы люди жили одним послушанием, то всю жизнь ползали бы по земле. А они летают. Между прочим, именем Икара назвали море. Я к чему это рассказываю? Ты, парень, где-то правильный. Мне бы шею тебе намылить за то, что ты меня под монастырь подвел. А я тебе сказки рассказываю. Но ты должен понять, что к чему. Должен сам разобраться. С послушными людьми легко живется. Но бывает такой момент, когда до зарезу нужны непослушные, идущие наперекор всему, и люди называют их именами моря. Они долго стояли в сквозном виноградном коридоре, и луна была такая светлая, что они могли смотреть в глаза друг другу и видеть глаза друг друга. «Ну, прощай, брат!» — Павел протянул короткую сильную руку. «Когда еще встретимся?» «Встретимся!» — сказал Микоша и тоже протянул руку. И они долго пожимали друг другу руки. Когда Микоша взялся за ветвь дикого винограда, чтобы залезть обратно в свою комнату под домашний арест, Павел ткнул его легонько локтем в бок и сказал: «А я, брат, уезжаю в Москву. Пришел вызов в отряд, вот он. Павел улыбнулся и похлопал себя по карману. «Мы еще полетаем!» Через несколько дней Микоша был выпущен из-под ареста. Вещи его были собраны. Билет на север куплен. И бабушка, пока не было деда, отпустила его на берег попрощаться с морем. Микоша нырнул в виноградник и вынырнул на другом краю, где начинались заросли дроков, и берег круто обрывался к морю. И тут возле дерева, обгоревшего от попадания молнии, он встретил рыбу солнца Шуренцию. Он остановился и долго смотрел на круглое розовое лицо с широко расставленными глазами, с бугорками вместо бровей. Он обрадовался этому лицу, и оно впервые показалось ему не смешным, а красивым. Он не знал, что сказать, и поэтому выставил вперед грязный палец с откусанным ногтем и спросил: «Знаешь, какой у меня палец?» «Знаю», — отозвалась Шуренция, — «железный, как гвоздь». «Пошли», — скомандовал Микоша. И медленно побрел по крутой дорожке, ведущей к морю. И пока он шел, он слышал, как падали мелкие камешки из-под ног Шуренции, и как она дышала ему в затылок. Дроки отцвели, листья их стали жесткими, и сладкий медовый запах развеялся. Его сменил какой-то горьковатый сухой аромат. Так пахнут подсыхающие листья табака. И еще пахло морем, которое внизу дышало прибоем большой серебряной жаброй. И потому, как ровно падали камешки и как спокойно дышала Шуренция, Микоша почувствовал, что с сухим дубом все покончено. Не существует сухого дуба. Мальчик распрямился и, посмотрев на Шуренцию, спросил: «Купнемся?» «Мне нельзя», — ответила Шуренция и показала руку, которую до этого времени держала за спиной. Рука была забинтована. Микоша посмотрел в глаза Шуренции и густым голосом произнес: «Если вы ушибете коленку или разобьете локоть, помните, что на свете есть замечательное средство от ушибов и ран. Арника. Принести тебе арники?» «Не надо, уже проходит», — сказала Шуренция. «А Толя с Озаренком успели добежать до наших. Степа тоже приплелся». Микоша кинул камешек в море и сказал: «Идем, я тебе что-то покажу». Он зашагал по берегу к скалам, а Шуренция пошла за ним. Так они добрались до родника. Холодная живая вода вздрагивала, поблескивала и издавала звук, похожий на удары сердца. «Попьем», — предложил Микоша и наклонился к дышащей снегом струе. Шуренция тоже стала пить, неловко ловя губами струю, а забинтованную руку она держала за спиной. Они пили из одного родника, пока зубы им не свело холодом, и пили еще немного, и Микоша понял, что сухой дуб навсегда выкорчевали. «Знаешь, откуда течет этот родник?» — спросил он. «С самого севера, где я живу. Такую воду пьют белые медведи». Шуренция задумалась и сделала еще глоток. «Белые медведи? И олени, и птицы от талой воды дольше живут. У нас в Колодулихе есть горячие ключи. Они не застывают даже зимой, и снег тает в них». «Когда вернусь домой, — сказал Микоша, — обязательно поищу горячий родник, который течет из Колодулихи». «Обязательно поищи, ты найдешь!» Родничок бился у их ног, и на соседних камнях сверкали ртутные капли родниковой воды. «Ты можешь грести одной рукой?» — неожиданно спросил Микоша. «А ты поплывешь рядом?» поплыву». Они поднялись и побежали к берегу, и очутились в море. Вода была светло-зеленая, как солнце, на которое смотришь сквозь виноградный лист. Лучи дробились в волнах на множество слепящих зайчиков. Море слегка покачивало пловцов, и Микоше неожиданно стало легко от того, что он не один, что есть Павел, и что по морю плывет рыба солнце, подняв над волнами белый плавник. Для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.